Мы продолжаем. Глава Ки-Тиса. «Каждый даст выкуп за душу свою». Сказано: «Очи Творца к праведникам, и душу его к воплю их, уши его». Высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. Как же были исчислены Израиль? Взял Творец у них выкуп за душу, и не делали они подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. Сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. Таким образом, Израиль благословились в начале и в конце, и не было среди них мора. Третий пункт. Почему причиной мора может быть подсчет? Потому что благословение не пребывает над тем, что исчислено. А поскольку ушло благословение, пребывает над ним нечистая сторона, и он может нанести вред. Поэтому получают выкуп и освобождение, чтобы основать на нем подсчет.
Выкуп, это можно объяснить просто, можно несколько слов сказать об этом, потому что нельзя производить расчет. Если мы следуем ради отдачи, то мы все время прилепляем себя к правому, и все исправления наши в правой линии. В свете хасадим. В свете хасадим нет расчетов. Все выше желания получать, выше знания. Все это ради отдачи. Согласно мере любви, любовь может быть только при условии, когда вся она направлена наружу, к тому, что любим, к тому, кого любим. И нет здесь расчетов. Если уже расчет, то это уже не любовь. Расчет исходит, он относится только к левой линии или к средней линии, в которой есть тоже правая, левая и средняя. То есть в той мере, в которой занимаемся получением ради отдачи, и необходимо измерить себя, насколько мы можем отдавать в нашем получении, то есть расчет. То есть расчет он не потому, что я измеряю, сколько я дам ему. Расчет он потому, что я ограничен в отдаче, и мне нужно измерить себя, чтобы, не дай Бог, я не пошел бы ради получения. Чтобы был весь ради отдачи, но чтобы я не ошибился, не допустил ошибку, что я ради отдачи попадаю в свои желания, которые находятся ради получения. То есть мой расчет — это насколько я способен отдавать до конца, и где я должен остановить себя, чтобы не допустить ошибку. Потому что вся отдача моя — это получение ради отдачи, иначе я не отдаю, мне нечего отдавать. Поэтому весь выкуп, все расчеты, они происходят над желанием отдавать. Сначала чистая отдача, насколько возможно, обретаем силу отдачи в правой линии, а потом начинаем расчет, сколько мы можем поставить правую линию, властвовать над левой. Здесь уже говорится о получающих килим и о том, чтобы взвешивать вещи, отмеривать их. Поэтому достигается половина шекеля.
Половина шекеля. Четвертый пункт. Дать половину шекеля по шекелю священному. Пол шекеля, как половина гин, и это шесть, вав, среднее между двумя гинами. Гейн. Камень для взвешивания — это 10, юд. Шекель 20 гер — это сумма букв юд, вав, далет. богатый не больше, это средний столб, зеранпин, пускай не даст больше 10. Как мы знаем из книги Ицера, 10 сферот и не более. 10, а не 11. Бедный не меньше. Бедный — это праведник. Есод. Пусть не даст меньше 10, как сказано в книге Ицера. 10, а не 9. От половины шекеля, составляющей 10. Когда будешь делать поголовное исчисление, когда притянешь гар для сыновей Израиля, при пересчете их в трех точках — Хулам, Шурук и Хирик — пусть каждый даст выкуп за душу свою Творцу, пусть воздержится от привлечения гарда хохма, что в левой линии, и поднимет их к Творцу. И не будет среди них мора, но если притянет гарда хохма, то будет среди них мор от силы судов левой линии. По шекелю священному — это привлечение хохмы, цельная ступень. Шекель 20 гейр, потому что на цельной ступени есть 10 сферот мужского света, дающегося сверху вниз, и 10 сферот женского света, дающегося снизу вверх. Всего 20 сферот. И поскольку они из левой линии, потому называются 20 гер, от слова гер, чужеземец. Чужеземцем стал я в чужой земле. Половина шекеля — это 10 сферот мужского света. Приношение Творцу. Нужно поднять его к Творцу, а не притянуть. И, напротив, притянуть лишь половину женского света, идущего снизу вверх.
Это все символы, как мы видим. Половина имеется в виду, насколько человек готов отдавать, не получать, а отдавать. Поэтому полностью даешь, то есть не половину того, что ты способен, а половиной называется вся твоя отдача, ее ты задействуешь. Да, и, ну и нам понятно, прямой обратный свет 20 гер, 10 не 9, 10 не 11. Это зависит от того, как мы говорим, но принцип, он ясен. И выкуп за душу, то есть то, что мы удружаем экран, отраженный свет, тем самым мы строим свою душу, да.
Половина шекеля, половина гина. Это половина меры. Вав — средняя между двумя гинами. Ибо вав — это средняя линия, называющаяся весами и взвешивающая два света — правый и левый. То есть два гина, чтобы левый не был больше правого. И потому уменьшает левый свет, чтобы светил не сверху вниз, а только снизу вверх. И тогда он наравне с правым, который светит сверху вниз. Ибо вав делит и создает пол шекеля приношения Творцу, и это та половина, что светит сверху вниз в левой линии.
Конечно, нет нисхождения, подъема и падения светов, а так это наше намерение только, исходя из желания получать, так мы действуем относительно нашего источника, относительно Творца, относительно Высшего. Мы получаем от Него в полную силу, без ограничений, правую линию. Сверху вниз мы притягиваем весь свет Хасадим, насколько возможно, для того, чтобы наполниться, для того, чтобы вобрать его в себя, свойства отдачи, чтобы дало нам силы, насколько можно больше в этом. И насколько мы способны, после этого мы можем... И должны произвести расчет, насколько мы способны получать ради отдачи, но это снизу вверх, то есть правая линия, она сверху вниз продлевается, это хасадим в изобилии, без всякого ограничения, а левая линия, ее сокращают в получении снизу вверх, не получают снизу вверх, то есть для себя сверху вниз не получают, получают только снизу вверх в отторжении, насколько можно более включаясь в правую линию, и таковы вот эти символы. Сверху вниз правая линия, снизу вверх левая линия. Камень для взвешивания 10, юд, 20 гейр. Это 20 юд, ибо полная юд указывает на цельную ступень, где мужской свет — это юд. А женский свет — это вавдалет. По гематрии 10. И вместе их 20. Шекель. 20 гейр. И говорится, что камень, которым взвешивают подношение Творцу, это юд, мужской свет, идущий сверху вниз. А получают для себя только юд женского света, который светит снизу вверх, богатый не больше. Это средний столб, от сути которого он склоняется вправо к хасадим и не нуждается в хохма, и потому называется богатым.
То есть богатый, значит, не нуждается в деньгах.
Пускай не даст больше 10, чтобы не поднять что-либо от женского света в качестве подношения Творцу, а поднимет только юд мужского света и ничего от женского.
Женский и мужской — это направление отдачи. То есть малхут — это малхут, желание получать. Когда мужское, когда женское? Мужское, его лицо направлено вниз, на отдачу, а женская часть — лицом вверх, получение.
В книге Ицера сказано 10 сферот и не более, 10, а не 11. И тогда Зерампин превысит половину шекеля, подняв также какую-то меру от женского света. Таким образом, поднял он 11 сферот, то есть больше 10.
То есть больше, чем может ради отдачи.
Бедный не меньше, это праведник, ибо Исод склоняется к хохма и нуждается в ней, и потому расценивается как бедный. Пускай не даст меньше 10, чтобы не оставить от 10 сферот мужского света, не поднявшуюся к Творцу из-за повышенного вожделения к хохме. Как сказано, 10, а не 9. Ибо если убавит миру от 10 сферот мужского света и не поднимет ее, то поднимет не целые 10 сферот, а 9. Должно же быть 10, а не 9.
То есть ни туда, ни сюда. Нам как будто бы нельзя, то есть... как будто бы оберегаться и отдавать меньше, чем можем. Это же вроде не отдача. Но нам объясняют, как устроена средняя линия. Не может быть, чтобы создалась средняя линия, если бы не было бы возможно, с одной стороны, отдавать полностью, по максимуму, а с другой стороны очень точно сохранять левую линию. Средней линии нет, и мы изначально не знаем, что это за мера. Но средняя линия — это весь Адам, что в нас, которого мы хотим собрать, создать, чтобы он был подобен Творцу. Так как мы строим его, как мы рожаем эту среднюю линию, этот образ Творца, который из этих двух сил, мужское и женское, то, что у нас есть, правое и левое, мы не знаем, что это за совмещение такое в этой средней линии, что это за форма Адам, который родится, это я. До того это вообще не я. Так что половина шекеля и все эти условия, о которых говорит нам Зоар, это то, как мы вылепляем, как ваяем, знаете, как статую, создаем образ Творца. И это изначально неизвестно. Я не вижу его. Творца я не вижу. После того, как я заканчиваю свою работу, 10, а не 9, 10, а не 11, то, что происходит со мной, называется Бо-Ур-Э. То есть я раскрываю себя и Творца вместе. Адам не может раскрыться без Творца, и Творец не может раскрыться без Адама. Только в единстве. Поэтому нам объясняют в разных таких формах, советах, как делается тот расчет, как результат которого вдруг рождается нечто, что ранее тебе неизвестно. Это называется средняя линия. Человек.
Шестой пункт. А следующая за этим заповедь — осветить месяц. Ибо святая луна, Малхут, это невеста, освящающаяся по суду, то есть Гвуре Зарампина.
И здесь во всем у нас есть правое и левое. Благословение — это правое, но суд, Гвура де Зарампин, это левое. Как правильно совместить две линии в третью?
Ибо Малхут выстраивается с левой стороны в Гвуре, так как в Гвуре Зарампина пребывают левиты, о которых сказано: «И освятите левитов». Так и Малхут, происходящее от Гвуры Зарампина, тоже нуждается в святости. А после того, как покажется луна и насладятся ее светом, то есть после того, как она получит мохин, благословляет ее: «Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь мира, который речением своим сотворил небеса и духом уст своих все воинства». И она освящается и благословляется великолепием, ибо она великолепие для носимых в утробе. Культ солнца, седьмой пункт. И когда осветился восток, все сыновья Востока, светлых гор, поклоняются этому свету, который светит вместо солнца, прежде чем оно взойдет над землей и служит ему. Ибо после того, как восходит солнце, сколько их служащих солнцу? А эти служат свету зари и называют этот свет богом сверкающего жемчуга. И клянутся они богом сверкающего жемчуга. Восьмой пункт. Ты можешь сказать, что служение это напрасно, ведь с древнейших времен известна эта мудрость, когда солнце светит, прежде чем взойти над землею, тогда выходит управитель, назначенный над солнцем, восходящим из свет, и святые буквы высшего святого имени запечатлены на главе его. Запечатлены на главе его. Сила этих букв он открывает окна небес, ударяет по ним и проходит. Управитель этот вступает в то сияние, что светит вокруг солнца до восхода, и находится там, пока не восходит солнце и не распространяется на мир. Девятый пункт. Управитель этот распоряжается золотом и красными жемчужинами, и они служат этому образу, что в солнечном свете, то есть управителю, и благодаря точкам и знакам, унаследованным от первопроходцев древних времен, познают точки солнца, чтобы отыскивать места золота и жемчуга, доколе продолжатся эти многочисленные служения в мире. Ведь у лжи нет опор, на которые можно положиться, чтобы обеспечить себя.
Культ солнца — это понятно. Солнце — это свет хохма. Против него стоит желание получать. Те, кто преклоняются свету хохма, а не свету хасадим, считаются преклоняющимися солнцу. В конечном счете, эти два света, свету хасадим тоже нечего преклоняться. Оба эти света, желание получать и отдавать, оба даны нам, чтобы мы осуществили действие. Не получать, не отдавать, не в этом действии, а в том, что раскрывается посредством этого действия. Творец создал желание получать. Дал желание получать. Возможность отдавать, в этом тоже нет ничего святого. Святое самое важное, что постигается, это слияние с ним самим. А желание получать, желание отдавать, действие по отдаче, по получению — это средство. То есть, остается ли потом действие отдачи после исправлений? Нельзя сказать, что такое действие по отдаче после исправлений. Если все исправлено, что значит отдавать? Отдавать только усилиями, когда хотим прийти к чему-то в хисароне, в том, что мы к чему-то стремимся, в склонности, в тенденции. Но когда есть силы, и это уже производится, то это уже достигнуто. Если в этих действиях нет прогресса, то все это мертво, будь то форма получения или отдачи. Об этом, конечно, много говорится. Если отдача может закончиться, что произойдет? Но здесь я бы хотел сказать, не надо смотреть на желание получать, не на желание отдавать, потому что у них нет собственной какой-то важности, а важность в средстве, которым мы постигаем Творца. И поэтому в той мере, в мере подобия свойств, в чем мы постигаем его, мы становимся такими, как он. Поэтому действие по отдаче важно. Но когда мы приходим к этому, мы понимаем, что мы можем отдавать, только используя желание получать. Поэтому мы не должны давать важности именно свету хухма или свету хасадим, только потому что это культ Луны вместо культа Солнца, ну и что? А Исраэль пользуется Яшар Кель, средней линией, пользуется обеими. В соответствии с этим, наш календарь устроен не по... Он не полностью лунный, не полностью солнечный, а между ними ни клипат смоль, ни ямин, ни Исав, ни Ишмаэл, а мы идем по соединению этих сил вместе и таким образом продвигаемся. Поэтому, несмотря на то, что он пишет здесь о солнце, потому что это желание получать, это действительно самое важное, на что должны делаться ограничения, на культ солнца. Но относительно Луны все то же самое. Да. И еще что я хотел... Да, все.
Язык истины упрочится вовеки. 10-й пункт. Язык истины упрочится вовеки, а язык лжи на миг. Если бы все жители мира служили лжи, то исчезли бы. Однако этот свет и сияние, исходящее от солнца, конечно же, истины. А также звезды в небесной выси — истины. Если же по глупости и непониманию они говорят и называют их Богом, не должен Творец из-за этого истреблять деяния свои из мира. Но и в будущем звезды и света не будут истреблены из мира, а те, кто служит им, они будут истреблены. 11-й пункт. Язык истины упрочится вовеки. Это Израиль, представляющий знак истины, язык истины и говорящий «Господь, Бог наш, Господь один».
Те, кто работает по средней линии.
И все истина, и об этом сказано «Бог наш, Господь один». Господь Бог истина, и об этом сказано, язык истины упрочится вовеки. 12-й пункт. Доколе будут они существовать в мире до отдаленного будущего? И тогда будет мне отдохновение от их тяжкого служения. А Израиль, язык истины, и о них сказано: народ этот создал я себе, о славе моей расскажут.
Опять, везде идет речь о средней линии. Творец — это тоже средняя линия. Только о том, как мы распознаем, как мы совмещаем две этих силы, которым нет примера, нет видения, нет ничего. Мы должны искать, искать, просить, и тогда мы начинаем находить примеры, связь. Эту игру, в которую играет Творец, пробуждая в нас правильным образом, как бы это сказать, чувства, подсказки, для того, чтобы мы нашли среднюю линию. Иначе мы не сможем его понять, если мы не будем искать и не будем распознавать его во тьме. Построение средней линии — в этом все искусство. Работа Бецалель, Бейт-Амикдаш, храм, Холь-Амоэд — это все средняя линия. Это все образы Творца в неживой, растительной, живой материи, подобно чему мы должны выстраивать и сами себя.
13-й пункт. Однажды наместник повстречался с Раби Элиэзером и сказал ему: «Знаешь ли ты еврейское учение?» Сказал ему Раби Элиэзер: «Знаю». Сказал ему наместник: «Не говорите вы, что ваша вера истина и ваше учение истина, а наша вера ложна и наше учение ложно. Ведь сказано: язык истины упрочится вовеки, а язык лжи на миг». Мы с начала времен стоим в Малхут, и не отступала она от нас никогда, поколение за поколением. Так что, конечно же, упрочится вовеки, а у вас недолгое время пробыла Малхут и сразу же отступила от вас. И исполнилось в вас Писание, как сказано, «язык лжи на миг».
В человеке, конечно же, все это происходит, как мы должны понимать. Но наместник — это тот, кто работает с желанием получать, передает его.
14-й пункт. «Сказал ему Раби Элиэзер, вижу я, что ты умен в Торе, да и зайдет дух того человека, если бы сказал Писание, язык истины упрочивается вовеки, то было бы так, как ты сказал. Однако сказано, упрочится вовеки, это значит, что в будущем язык истины упрочится, в отличие от настоящего. Так как сейчас язык лжи возвышается, а язык истины лежит в прахе. И когда же истина встанет на ноги и произрастет из земли, тогда язык истины упрочится вовеки. 15-й пункт. «Сказал ему тот наместник, ты прав, счастлив народ Торы, унаследовавший истину. По прошествии времени, как мы слышали, он обратился в иудейство. Пришли на одно поле и вознесли свою молитву. После того, как вознесли молитву, сказали, отныне и далее объединимся со Шхиной и пойдем заниматься Торой».
В чем причина, собственно? Того, что этот наместник вернулся к вере в человеке, потому что ему показали цель. Он понял, что языком ложным это не постигается. Как сказано, у лжи нет ног. Он не может в конечном счете работать с Нецех и Од для того, чтобы прийти к Есод, к средней линии, для того, чтобы получить результат. И тем самым он его исправил. Поэтому сказано так, если в человеке пробуждается злое начало, то пусть напомнит ему день смерти, когда желание получать в той форме, в которой оно присутствует всегда, даже если ты не можешь его распознать, но оно всегда остается пустым. И в конечном счете оно, конечно же, исчезает, и ты остаешься без кли. Душа, с которой не работают, остается в той точке, в которой была, и тогда человек не постигает ничего из своей жизни. Нив?
Какой совет, если человек видит, что он не пробуждается в тексте, а сейчас он сидит во время урока, что можно сделать?
Есть такие, которые любят читать Зоар. Они думают, что это мораль. Я помню, это было, может, году в 76-77, когда я искал, где это находится, в Торе, в Каббале, какая-то рациональная основа целетворения. И когда я пришел на урок Зора, меня спросили, а что тебе Зор? Зор — это мораль. Тебе говорят всякое «ну-ну-ну», дают различные формы в книгах, каким образом тебе надо выполнять Тору и заповеди, талит, тфилин. Так мне объясняли, а кем я тогда был, что я знал. Точно так же, как они думали. Зор говорит о том же самом, только по Каббале. Сферот, миры. Все объясняется, что есть такие силы и такие. А для чего? Для того, чтобы ты такой-сякой, ты по указанию небес выполнял бы то, что тебе указал Творец, чтобы ты выполнял все эти вещи здесь, в этом мире. В конечном счете, молитва, талит, тфилин, делай, соблюдай кашрут, омовение. И есть те, кто видит это здесь, распознают это здесь и думают, что это то, о чем говорит Тора. А есть те, кто находит здесь различные красивые истории. Тоже мораль, но не обязательно та мораль, которая подталкивает их к религии, к религиозному выполнению, а к каким-то другим вещам. Есть такие, то есть это зависит от того, что мы изучаем. Есть те, кто предпочитает какие-то исторические моменты, отношенческие моменты, или какие-то суды, меры суда. Нам нужно очень просто себя направлять. Я не понимаю, чего такого трудного, в особенности нам. Я говорю о нас. Мы уже читали предисловие, статьи, письма Бааль Сулама, Рабаша. После этого распознавать за этим силы. Не так. Например, не как в Зоре, а как в ТЭС, в предисловии, какие статьи, какие письма. Ты же слышал это все, что речь идет о внутренней работе. Половина шекеля на эту тему есть у тебя статья. Солнце, луна, обо всех этих вещах тоже сказано в Талмуде «Десяти сферот». Скажи, что? Что у нас еще было? Мужчина, женщина, помощники, даже статья о ночи невесты. Есть, конечно же, новые истории, мы еще не так уж и можем, например, две птицы. Или он будет говорить о близких, или об Оэль-Моэд, жертвах, жертвоприношениях. Но вместе с этим он приходит к объяснению. Зачем Бааль Сулам добавил к этому комментарий Сулам? Кроме того, что внутри он будет направлять на среднюю линию, он также хочет преподнести тебе язык Зора, спустить его с уровня басни, морали, к чему-то более близкому, чтобы ты смог распознать там эти вещи внутри. Скажи, в чем ты затрудняешься? Я не знаю, ты, может быть, не распознаешь, ну, там, где говорилось о наместнике, о человеке, что в тебе, и Раби Лазаре, который спорит. Да, есть свойства, основные свойства исправленной души, 10 создателей Зора. Это группа Раби Шимона, которые написали нам Зор. Это 10 исправленных сферот души. И поэтому они таким образом могут представлять нам высший Зор, высшее свечение, которое приходит из Рожда Ариханпин, которое, собственно, называется Зор. И здесь тоже говорится именно об этом свечении и объясняется нам о ней и почему она так называется. Что именем ее также названа сама эта книга, потому что это наивысший свет из наивысшего источника, который может достигнуть нас. Поэтому мне говорят об Раби Лазаре, покуда я не постигаю Раби Лазара, что внутри меня. Но даже если я еще не понимаю своего соответствующего свойства, у меня есть 10 сферот, которые я даже если не распознаю в своей капельке желания, капелька желания есть. Нет у меня еще 10 сферот, которые я могу направить на Малхут, на Кетер, через Бину. Но в этой капле семени, конечно же, все равно присутствует все, что произойдет потом. Есть все, все свойства, вся жизнь, кроме чего моего усилия, которое мне нужно к этому добавить. Я должен добавить к этой капельке семени усилие, и тогда из нее может развиться человек. Это усилие приходит благодаря тому, что я работаю с группой, с окружением, и благодаря тому, что я работаю с книгой. С помощью окружения, группы, я получаю дополнительное желание, правильное желание продвигаться к цели, не только дополнительное, но и правильное. У нас есть проблема. Бывает, человек горит, и не нужна ему группа. Он сам чувствует, что так хочет цель, но не понимает, что его желание не направлено и не может быть направлено к цели, если он не проводит его через группу. Иначе это никогда не будет направлено на Творца, потому что Творец раскрывается внутри связи между нами, в группе, внутри группы. В связи между душами. И поэтому мы должны перевести наше желание, большое и маленькое, неважно, проводить его через группу, получать от них и силы. Это сила объединения, силы отдачи. Если я так просто горю и прихожу заниматься каббалой, да это ничто, это ничего не стоит. Это еще не то желание, в котором я хочу духовного. Это так, нервишки. Склонность, да. Но что за склонность? Она еще неправильно обработана. К чему ты стремишься? Чего ты хочешь? Чего? Ты должен понимать, что духовность — это отдача, это любовь к ближнему. Этого ты хочешь? Этого уже не очень. Вот. Значит, ты свое желание получаешь, самое большое, с которым ты приходишь, очень хорошо. Проведи его через группу. Посмотри, насколько оно действительно направлено на духовное. Может быть, из 100 килограммов желания, в котором ты горишь, у тебя и 5 грамм нет. Но будь эти 5 грамм, они направлены на цель. И с ними ты действительно можешь обратиться к Творцу. А эти 100 килограмм, это так. Горишь на месте. Не более того. Так что нам нужно распознать эти вещи правильно. И поэтому та капелька семени, что есть в нас, это желание, нужно принести в правильное окружение, получить от окружения, от группы добавленную силу. Все, с чем я прихожу, из этого есть, может быть, чуть-чуть желание получать, где я хоть сколько-то готов услышать хоть что-то об отдаче, потому что для меня это имеет смысл. Я должен получить ценность отдачи от группы, добавить несколько грамм к тем 100 килограммам желания с помощью взаимовключения, обретения. Тем, что я приобретаю их желания, тем, что я вкладываюсь в них, я получаю от них силу отдачи, направление отдачи, потому что я работаю вместе с ними, в единстве, в взаимной связи, как тесто, которое мы месим, прежде чем положить его в печь, чтобы из него получился хлеб. Таким образом мы продвигаемся к средней линии. Таким образом мы из той капли создаем первые 10 сферот, где в этих первых 10 сферот я распознаю Раби Лазара, который говорит с Гегемоном. с наместником. Но это присутствует и сейчас, но только в потенциале. Еще невозможно это раскрыть, еще не может. Но то усилие, которое я прилагаю, спорю с ним, а наместник говорит, не страшно, ну что у вас и так есть. А Раби Лазар говорит, от твоей работы у тебя не останется ничего в конечном счете. Это то, что он ему хочет сказать. Ты прав. Посередине пути ты можешь что-то как бы заработать, и это нормально, но пользы от этого не будет. Потому что это не истина. Он ему объяснил это, и тогда гегемон замолчал. Тот, что в тебе. И все. Человек должен... Если ты не распознаешь чего-то в этой истории, не страшно. Мы говорили об этом. То ты просто находишься в поиске. Где здесь эти свойства во мне? Может быть, здесь, может, здесь. Где они во мне? Да хоть так. Не знаю где. Распознай их. Такое построение на сбор. Очная ставка. Да.
Шай из каббалистического кампуса в Хайфе говорит, если все усилия искать свойства во мне, это происходит только в период подготовки, потом это изменяется усилие.
Форма усилия, конечно, постоянно меняется. Если я не знаю, что вам ответить, или вы сами не знаете, как найти правильного ответа, ищите ее в связи между взрослыми и детьми. Каббалисты дали нам, тоже давали нам эти примеры, это не то, чтобы мне так охота. Я тоже так чувствую, но я вижу, что они тоже так делают. Явления подобные в обоих мирах. Точно так же, как мы рожаем здесь детей, точно так же, как они развиваются и передают жизнь. Точно так же души. Учись у детей. Конечно же, образ работы иной. И бур, яника, мухин. Распознание средней линии. И идти постоянно с ним в правильном раскрытие совмещения правого и левого, как младенец это делает, как маленький ребенок, это огромная разница. Мы видим, что в основном это относительно света хохма, желание получать, когда ты уже начинаешь получать, то это другая форма, но чем она отличается? Цель та же. Ты тот же, но раскрываются новые условия, как будто бы окружение. Это ты, опять же, но это как вспомогательное с обеих сторон. За и против раскрываются иными. И тогда характер работы другой. В начале и в конце это одно, но те исправления, которые ты производишь, они, конечно, отличаются. Работа с желанием получать противоположно желанию, работе с отдачей, несмотря на то, что результат тот же, отдача.
Ицхак из Бетлехема спрашивает, какой смысл видеть все эти определения как мои свойства, как это усиливает мою связь с товарищами и направление к цели?
Речь идет о том, как я связываюсь с другими, как я отдаю другим, через других, через ближних, к Творцу. Поэтому я должен распознать в себе эти силы. Я не работаю силами группы, я работаю своими силами. Когда я начинаю распознать свои силы, распознавать свои силы относительно других, относительно которых я могу отдавать, я в этом могу распознать и желания других, Чего они хотят? Как я могу привязать их к себе? Как я могу наполнить их? Тогда это уже называется, что я обретаю мир. Мир — это собрание желаний, хессаронов, душ, которые я начинаю соединять в себе. Когда я начинаю их соединять, я начинаю быть человеком, который как маленький мир, в котором на самом деле есть все. Я распознаю их в мере сил отдачи, которые я хочу распознать. И тогда, если есть во мне силы отдачи, я начинаю видеть их желания, их хессарон. И тогда я фактически начинаю быть связанным со всеми. Я из своей точки связываюсь со всеми душами, Малхут Бесконечности, и относительно них я как Творец, я как Кетер, потому что я обретаю все их желания в той мере, в которой я могу их наполнить, в той мере, в которой я могу их распознать, потому что по своей природе, по своему, по корню своей души, так я работаю. Поэтому говорится, что вся действительность находится во мне. Но в той мере, в которой я могу отдавать этой действительности, в той мере она включается в меня, так я ее раскрываю, или просто находится во мне. Поэтому изучение Зоар, где мы ищем силу отдачи, где во мне находятся все эти свойства, эти действия и связь с группой, группа, вот в этой мере я обнаружу, что она находится во мне. Результат изучения Зоар мы должны видеть в том, что я чувствую необходимость быть соединенным с другими. Просто необходимость, потому что без этого я не раскрою духовного. Это должно быть предельно ясно. Одно и то же. Единство, объединение с другими и раскрытие духовного — это одно и то же. Это должен быть такой внутренний факт, который таким образом мне раскрывается. У меня нет в этом никакого сомнения. Это кли, это свет, это то, это все. Нет. Вот так и все. Я говорю, вы так должны себя чувствовать, что не может быть, если я говорю о духовном, все это вместе. Все явления вместе. Если это не вместе, это не духовное. Результат света, возвращающего к источнику, должно быть объединение.
Артем из Киева спрашивает, что значит провести желание через группу?
Это для начинающих, которые не знают, как относиться к группе. Я должен все свое желание к духовному, к развитию, к Творцу, к чему, ко всему, о чем я только могу подумать, в каком-либо направлении, я должен проводить через товарищей. Что значит через товарищей? Как сказано, Исраэль, Тор и Творец едины. Тора, свет исправления, воздействует на наше единство. Я должен раскрыть разрыв, разбиение между нами. Мне нужно исправление. Исправление проявляется только между мной и тобой. Если мы хотим объединиться, понимаем, что не способны на это. Но для этого нужно очень захотеть объединиться. Поэтому все эти усилия в конечном счете приводят нас к цели. Зор влияет, делать нечего. Еще немного, еще. Ты же видишь, сколько нам приходится вкладывать в младенцев, пока они не вырастают. И нет здесь другого решения. И не надо думать, что это вопрос времени. Время — это не время. Это количество действий, которое настолько велико, Малхут Бесконечности так велика, она такая сложная, что миллиарды действий нам нужно пройти, что у нас в конечном счете выражается в понятиях времени. И на этом перейдем ко второй части.